Доброе утро. Вообще, каждый раз страшно подниматься за эту кафедру в зале, в котором присутствует более 2000 человек, которые гораздо больше готовы к тому, чтобы проповедовать. Я проповедую лишь периодически, а многие из вас проповедуют каждую неделю и несколько раз в неделю. Никто не просил меня сегодня рекламировать книги. И, возможно, я нарушаю протокол, но мне хотелось бы упомянуть несколько книг, которые, я думаю, вам обязательно нужно найти на нашей распродаже. Первая книга — это та, которую упомянул Джон Рурк вчера «У престола благодати». Это книга молитв Джона МакАртура. Это прекрасное собрание молитв пастора Джона МакАртура, пасторских молитв, произнесенных во время утренних богослужений. Это не книга о том, как нужно молиться, не книга, которая учит молиться, но это примеры. Они очень глубокие, поэтические, и это служит прекрасным примером того, как нужно вести людей в молитве во время воскресного богослужения. Хорошим дополнением к этому служит книга «Давайте молиться». «Будем молиться». Это тоже коллекция статей на тему молитвы, написанных такими людьми, как Джон МакАртур, Стив Лоусон, Спроулом, Дон Кислер. Был редактором этой книги. Глава, написанная Джоном МакАртуром, называется «Молитва как поклонение». Она показывает, что молитва должна быть актом поклонения. Это не просто пожелание, которое мы загадываем перед небесным Санта-Клаусом. Нет, молитва — это поклонение. Пасторская конференция Shepherds направлена на то, чтобы улучшить не только ваше публичное служение, но и вашу молитвенную жизнь. И еще одну книгу, которую мне хотелось бы упомянуть, это книга Стива Лоусона о Спержене. Она только-только сошла с только-только вышла из типографии, до сих пор пахнет краской. Это расширенная версия того, что вы слышали в семинаре вчера. И у меня это любимая книга по Спержену. Итак, перейдем к моей проповеди. Мы сегодня будем разбирать послание к Титу, вторую главу, стихи с 11 по 15, и обратим особое внимание на стихи 12 и 13. Эти стихи вам очень хорошо знакомы. Это продолжение той темы, которую я проводил на пасторских конференциях на протяжении последних 7 лет. Более того, 3 года назад я говорил на стихи 7 и 8. Послание к Титу, 2 главы, где Павел говорит: «Во всем показывай собой образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное». Это проповедь, которая заглавлена «Здравые слова». Она была посвящена тому, что нам нужно говорить и в речи, и в поведении, в повседневном поведении. Нам нужно говорить такие слова, которые будут образцом для других людей. Павел призывает Тита, чтобы он был образцом в своей речи для молодых людей своего времени. В настоящее время взрослые люди, они очень склонны отпускать неприличные шутки или использовать грубый язык, и все это нарушает свидетельство церкви, разрушает свидетельство церкви на Крите. И кажется, что главными нарушителями были молодые люди, молодые парни. Они говорили о разных вещах, о которых не стоит говорить и которые не стоит упоминать. И даже в наше время, в нашей культуре, это основные характеристики такого неправильного поведения молодых людей. И если только вы не живете с закрытыми глазами, вы понимаете, что некоторые даже известные пасторы мегацерквей и их последователи придерживаются того же принципа. И я уже подчеркивал тогда, что направление, в котором движется современное евангельское движение, противоположно тому, к чему призывает апостол Павел в послании к Титу. И очень часто эти неправильные тенденции, греховные тенденции начинаются на кафедре. Несколько лет назад были популярные евангельские лидеры, которые специально отпускали грубые слова, иногда даже матные слова с кафедры. Они очень часто говорят на сексуальные темы и очень рискованно говорят на эту тему. Они даже рекламу своей церкви делают в таком стиле, что это граничит с порнографией. Несколько лет назад у нас в городе рекламировали серию проповедей о сексе. И многие люди воспроизводили эту рекламу, повторяли ее, рассылали ее другим людям, и она была весьма вызывающей. И это, конечно, невозможно совместить с Титом 2:7-8, не говоря уже о других местах Священного Писания, включая практически все, что Писание говорит о святости и освящении. И я должен быть честным с вами. Я думаю, что проблема с тех пор стала еще хуже, чем 3 года назад. Сейчас все больше и больше люди испытывают искушения в сексуальной сфере. И лекции о сексе, и бесконечный список книг, выпущенных евангельскими авторами на тему секса, они становятся все более и более грубыми, все более и более бесстыдными. Я упоминал уже одного человека, который в прошлом году, я говорил об этом, что он рекламировал серию проповедей о сексе, и он установил большую кровать на крыше церкви. И он вместе с женой сидел на этой кровати, на крыше церкви. И это было, это рекламировалось при помощи веб-камеры постоянно в реальном времени. Он постоянно там находился вместе со своей женой на этой кровати. Но некоторые, когда мы начинаем говорить против этого, называют нас легалистами, законниками. Христиане не должны пытаться угодить элите этого мира. Вместо этого мы должны культивировать трезвость и здравость взглядов. И тогда появляется целый хор голосов, которые требуют, что вот это требует подчиниться такому образцу, потому что они говорят, что это значит культурализация, это значит приспособление к культуре. И они говорят, что если только вы не были бы законниками, то вы бы это тоже увидели. Легализм. В евангельских кругах это слово стало популярным ответом на любое упоминание о святости, послушании или добрых делах. И это действительно очень сильное слово, которым можно отпугнуть других. И, честно говоря, я не хочу быть законником. Я ненавижу законничество, я ненавижу все виды законничества. Законничество, как сказано в Галатам 5 глава 1 стихе, это ошибка, когда мы пытаемся отложить нашу свободу во Христе, и вместо этого берем на себя иго рабства. И я ни в коей мере не симпатизирую тем людям, которые верят, что человек с наиболее немощной совестью или библейский колледж с наиболее строгими правилами должен определять границы святости для всех. Я вполне счастлив, если Писание будет задавать параметры освящения, и если Писание молчит в каком-то вопросе, я думаю, что мы тоже должны молчать. Принципы послания к Римлянам 14 главы вполне достаточны для того, чтобы осветить вопросы, на которые Писание либо не отвечает напрямую, либо не дает ясных принципов, где Писание говорит ясно или косвенно, прямо или косвенно, мы должны повиноваться Писанию. Однако дальше этого мы не должны идти. Я ненавижу любое законничество. Я хотел бы, чтобы вы меня ясно поняли. Вы все меня услышали, да? Но в то же самое время я с презрением отношусь к очень частой евангельской тенденции называть законничеством любой призыв к святости. Как если бы благодать давала нам разрешение на непослушание и аморальность, как если бы Евангелие давало нам право продолжать грешить, чтобы умножилась благодать. Да не будет этого, говорит Павел, как мы, умершие для греха, можем жить в нем. линия демаркации между Евангелием и законом чрезвычайно важна, и вы никогда не услышите от меня ничего иного. Одно из великих достижений протестантской реформации заключалось в том, что Мартин Лютер подчеркнул разницу между законом и Евангелием. Закон не есть Евангелие, и наоборот. И я очень благодарен тем людям, которые показывают различия между законом и Евангелием. Нет, вряд ли можно найти еще более важное богословское различие. И позвольте еще раз сказать, смешивать Евангелие и закон – это не маленькая ошибка. Эту ошибку легко сделать, и будем честными. В падшей человеческой природе есть что-то, что делает нас склонными к такой ошибке. Это ошибка, которая лежит в сердце всякого законничества. И я думаю, что это тенденция всякого падшего человеческого разума склоняться к легализму. И совершенно верно то, что мы должны противостоять этой тенденции. Послание к Галатам, 5 глава, призывает нас противостоять этой тенденции. Нет более худшей ошибки во всем богословии, чем смешивать Евангелие и закон. Самые сильные слова осуждения в Новом Завете были направлены против тех, которые заменяли обещания Евангелия требованиями закона. Вы найдете их в Галатам 1 главе 6-9 стихи. Итак, ясно то, что я говорю. Я ненавижу законничество со всей силою святых чувств. Однако, в равной мере опасная ошибка, и тоже она осуждается апостолом Павлом самым строгим образом. Эта ошибка заключается в том, когда мы думаем, что Евангелие рассогласуется с нравственными стандартами, установленными законами. Когда мы думаем, что оправдание верой устраняет необходимость в послушании, или что послушание свободе Божьей благодати дает нам разрешение жить не свято. Все это очень тяжелые ошибки. Добрые дела и послушание Христовым заповедям и призывам Нового Завета быть святыми – все это является необходимым аспектом христианской жизни. Может быть, не именно так, как не в том смысле, как это предлагают законники, чтобы заслужить одобрение в глазах Божьих. Более того, наши дела абсолютно бесполезны для этой цели. Однако послушание – это естественное и неизбежное и необходимое выражение любви ко Христу и благодарности за Его благодать. И это главный практический урок, который мы извлекаем из принципа благодати. Благодать заставляет нас любить и побуждает к добрым делам. Благодать заставляет нас отвернуться от греха и стремиться к святости. Послушайте, Евангелие лучше, чем закон. Оно превосходит закон. Однако они не расходятся в том, что касается нравственных стандартов. Вера в Евангелие освобождает нас от осуждения закона, однако это не дает нам освобождения от нравственных стандартов, установленных законом. Или, скажем это иными словами, принцип «sola fide» – оправдание только верой. Этот принцип не враждебен добрым делам. Евангелие отводит добрым делам надлежащее место. Однако, если мы правильно понимаем принцип «sola fide», он должен сделать нас ревностными к добрым делам. Он должен сделать нас ревностными в стремлении к святости, готовыми слушаться Божьих заповедей. Мы не должны стесняться или не должны ослабевать в том, чтобы побуждать друг друга к любви и добрым делам. Именно это мы с вами увидим в тексте, который сегодня перед нами, послание к Титу, 2 глава с 11 по 15 стихи. Мне хотелось бы начать с того, что мы прочитаем эти стихи. И когда мы их будем читать, давайте слушать их с таким вопросом. Какие уроки мы можем извлечь из библейского понимания благодати? Чему благодать должна научить нас? Когда мы говорим о служении, наполненным Евангелием, основанным на Евангелии, правильно ли мы понимаем благодать, или же мы невольно начинаем подражать тем нечестивым людям, которые превращают благодать Господа нашего в повод к распутству? Действительно ли мы, как пасторы, наставляем людей в благодати, как это сказано в Библии? Итак, прочитаем текст. Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тобой. Давайте скажем несколько слов о контексте, о том, в каких обстоятельствах написано это послание. Павел пишет Титу, которого он оставил на Крите, чтобы Тит смог исправить то, что оставалось, и назначить руководителей, пресвитеров каждому городу. Итак, Тит должен был найти этих людей и наставить их, воспитать их и назначить их пресвитерами в церквах. И Павел оставляет Титу короткий список характеристик, которыми должны обладать пресвитеры. Он очень похож на послание к Тимофею, 1 Тимофею, 3 глава. Главный принцип заключается, конечно же, в том, что лидеры в церкви должны быть божьими домостроителями, а значит, они должны быть безупречными в своем характере. Павел повторяет дважды это требование в 1 главе 6 стихе и затем еще раз в 7 стихе. Дальше он более конкретно показывает в конкретных характеристиках, что значит быть безупречным. Заметьте, что помимо способности учить, а это дар духовный и абсолютно необходимый для служения пресвитера, однако все остальные требования в списке апостола Павла не относятся к умениям или талантам. Все они являются характеристиками характера. Заметьте, что руководитель церкви должен быть не просто шоуменом, не просто человеком, у которого все кричит о том, что у него есть потенциал стать известным. Не просто, как один человек здесь в Южной Калифорнии любит называть себя футуристом, продюсером, инноватором и человеком, который мотивирует других людей. Нет, он не должен быть человеком с огромным эгоцентризмом. Он не должен обладать такими характеристиками, которые особенно привлекательны для одного поколения или для другого поколения людей. Здесь нет ничего о его артистических способностях, о его степенях научных, о политической корректности или способности вести бизнес, или стиле одежды, или его уму и так далее. То есть, иными словами, все то, что церкви ищут в пастыре в настоящее время, отсутствует в этом списке. Пресвитеры, которых Тит должен найти и воспитать, должны быть духовно зрелыми, благочестивыми, дисциплинированными людьми, а не просто какими-то молодыми хиппи, которые привлекают других людей. Нет, они должны быть духовно зрелыми и духовно крепкими. И то, что говорит здесь апостол Павел, вы увидите, что это входит в когнитивный диссонанс с евангельской культурой 21 века. Стратегия апостола Павла не похожа на стратегию большинства современных организаций, занимающихся основанием церквей. Не могу представить себе, чтобы Тит прочитал это послание и затем так понял апостола Павла, что начал проводить уроки по контекстуализации, или начал спонсировать семинары по сексу, или начал устраивать симпозиумы по инновациям и церковному маркетингу, или начал читать какие-нибудь книги человека, который в первом веке был эквивалентом Питера Друкера. И меня очень удивляет, как многие церковные руководители в наше время читают книги, написанные гуру по церковному росту и умножению церквей, и не видят, что это ярко и ясно противоречит тому, что говорит апостол Павел. Это входит в противоречие между словами апостола Павла и той стратегии, которая изложена в этих церквах. Позвольте сказать очень ясно, что самая большая угроза Евангелию в наше время исходит не со стороны политики нашего правительства, которая искажает наши ценности. Это не со стороны какого-то светского мировоззрения, которое искажает наше исповедание веры, и даже не со стороны атеистов, которые отрицают нашего Бога. Самым великим врагом Евангелия являются люди внутри церкви, мирские церкви и наемные пасторы, которые обесценивают христианство. И это не новая проблема. То же самое было уже в апостольские времена. В послании к филиппийцам, 3 главе 18-19 стихах, апостол Павел говорил: «Ибо многие поступают, о которых я уже говорил вам и теперь говорю со слезами, поступают как враги креста Христова». Одна из главных характеристик, которые Павел показывает в этих врагах креста, врагах истинной благодати, заключается в том, что они мыслят о мирском. Они извращают благодать нашего Бога в повод к распутству. Эти слова апостола Павла, они мои слова. Они искажают идею христианской свободы, превращая ее в возможность удовлетворять свою плоть. И тем самым они обесценивают крест. Они искажают идею благодати, и они извращают Евангелие. Никто из апостолов не стеснялся называть таких людей врагами. И мы не должны этого стесняться. Врагами Евангелия. И в нашем тексте апостол Павел использует принцип благодати для того, чтобы опровергнуть это обесцененное, мирское, беззаконное представление о религии. Он говорит: истинные уроки, которые мы извлекаем из благодати, бросают вызов всему мелкому, мирскому, неправедному, непослушному и даже просто пассивному отношению к жизни. Настоящая благодать не учит ничему такому, чем учат современные церкви. Более того, Павел призывает Тита не предаваться тенденциям светской культуры на Крите. Первая глава, 12 стих, он говорит: «Критяне всегда лжецы, утробы ленивые». По-видимому, это не политически корректная фраза даже в те времена. Однако Павел добавляет: это свидетельство истинно, поэтому обличай их строго, чтобы они были здравы в вере. Он говорил Титу, что церковь должна быть против культуры, она должна противостоять злу и всем тем ошибкам, которые превалируют в современном обществе. Церковь не должна стремиться получить признание со стороны мира. Вместо этого Павел говорит, 2 глава, 1 стих: «Учи то, что согласно со здравым учением». И дальше он дает серию повелений для разных категорий людей в церкви. Во 2 стихе – для старцев, для стариц, в 3 стихе – для молодых женщин, 4 стих – молодых мужчин, 6 стих, и даже для рабов, 9 стих. И Тит, будучи миссионером, пастором, основывавшим новые церкви, получает такое повеление – «Во всем быть образцом добрых дел», 7 стих. «Особенно ради тех молодых людей, которые представляют будущее поколение лидеров церкви». Заметьте, 1 стих говорит о том, что согласно со здравым учением, и дальше Павел приводит короткий список того, что мы обычно назвали бы практическими обязанностями, а не доктринальными истинами. Одна из главных мыслей Павла заключается в том, что он не хочет, чтобы Тит тратил все свое время на то, чтобы просто преподавать доктрину как теорию, фокусируясь лишь на объективных библейских, исторических и богословских деталях, за счет того, чтобы перестать призывать церковь к послушанию практической святости. Будем честными, одна из наиболее распространенных ошибок в наших реформатских и кальвинистских церквях именно такая – мы часто следуем дидактическому подходу. Мы очень много внимания уделяем истинам и формулировке этих истин и объективной доктрине. И иногда мы забываем давать практическое увещание, практическое наставление. Однако апостол Павел показывает, что практические обязанности в полной мере согласуются со здравой доктриной. И его призыв к здравой доктрине и к послушанию не противоречат друг другу. Как сказано в 10 стихе, Павел показывает в этой главе те поступки и те характеристики характера, которые украшают учение Бога и Спасителя. Позвольте процитировать вам этот текст по другому переводу. Это то, что делает учение о Боге и Спасителе привлекательным. Привлекательным не в том смысле, что они превращают весть христианства в такую историю, которая будет приятной для мира. Нет, Евангелие остается преткновением для иудеев и глупостью для язычников, безумием для язычников. Христос сам остается камнем преткновения и скалой соблазна. В Иоанна 15 главе 18-20 стихе Он говорит, «Если мир ненавидит вас, знайте, что он возненавидел меня прежде. И если мир ненавидит вас, это значит, что вы не от мира. Я избрал вас из мира, и слуга не больше господина своего». Точно так же, как сказано в 1 Иоанна 3:13, «Не удивляйтесь, братья, если мир ненавидит вас. Это невозможно изменить и остаться при этом верным. Перестаньте пытаться завоевать уважение и славу в этом мире. Действительно, настоящая настоящая добродетель привлекательна, в том смысле, что она привлекает этого мира, и она придает нашей вести, придает вести, которую мы проповедуем, достоверность. В этом смысле настоящая добродетель гораздо привлекательнее, чем любые стили благовестия современного, всякие религии хиппи и постмодернистская контекстуализация. В противоположность тем людям, которые превращают Евангелие благодати в повод к распутству, Павел подчеркивает, что библейский принцип благодати учит нас противоположному. Я вижу здесь три урока, которым мы можем извлечь из благодати. И все это практические уроки, не теоретические уроки. Все эти три урока дают нам наставление и достаточный мотив для праведной жизни и послушания господству Христа. И это, говорит апостол Павел, и должна как раз производить благодать. Не легкое отношение к добродетели и пороку, не принятие мирских ценностей, а противоположное – настоящий плод божественной благодати – это святая жизнь. И три урока, которым учит нас благодать, показаны нам в стихах 12 и 13. Однако прежде чем мы сфокусируем внимание на этих двух стихах, давайте взглянем на структуру всего отрывка, начиная с 11 стиха. Обратите ли вы внимание, что здесь дважды встречается слово «явилось». 11 стих. «Благодать Божия явилась». И дальше 13 стих. «Мы ожидаем явления Иисуса Христа». В греческом языке это одно и то же слово. В 11 стихе это глагольная форма «явилась». А в 13 стихе это это уже существительное явление. В греческом это однокоренные слова. И вот эти два слова указывают на два пришествия Иисуса Христа. 11 стих. «Благодать Бога явилась». Как именно? В воплощении и служении Христа. «Ибо закон был дан через Моисея, однако благодать и истина пришли через Иисуса Христа». Это Иоанна 1 глава 7 стих. Я думаю, что важно подчеркнуть, что Иоанн имел в виду. Он не говорил, что Ветхий Завет был лишен благодати и что Христос впервые принес благодать. Нет, он не говорил, что благодать – это что-то новое, что принес Христос при первом пришествии. Нет, он просто имеет в виду, что Христос есть воплощение божественной благодати. Моисей, с одной стороны, был законодателем, Иисус, с другой стороны, был источником и живым представителем Божьей благодати. Закон доминировал в Моисеевом Завете, благодать и истина доминируют в Новом Завете. Иоанна 1 глава 14 стих. «Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели славу Его, славу как единственного Сына, исходящего от Отца, полного благодати и истины». Иоанна 1:14. Моисей был представителем и инструментом, через которого закон был передан на каменных скрижалях. Христос – это личность, в котором воплотились благодать и истина в конкретной форме. Однако Моисей и Христос не враги друг другу. Иоанн не предполагает этого. Напротив, Христос — это исполнение всего, о чем писал Моисей, и это включает закон. Благодать исполняет закон, а не ниспровергает его. Сам Христос говорил это в начале Нагорной проповеди, Матфея 5 глава 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Я пришел не нарушить их, а исполнить». Итак, благодать явилась уникальным, особенным образом через воплощение и искупительный подвиг Иисуса Христа. И апостол Павел вновь ссылается на это в послании к Титу, 3 главе, 4-5 стихах. «Когда благость и благодать Бога и Спасителя явилась, Он спас нас». Вот вновь встречается слово «явление». В Титу, 2 главе, 13 стихе это слово указывает на... в 3 главе, 4-5 стихах это слово указывает на первое явление. Однако в послании к Титу, 2 главе, 13 стихе это слово «явление» указывает уже на второе явление Иисуса Христа. Явление великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Апостол Павел сформулировал эти слова не случайно, именно так. И мне кажется, что здесь... версия King James, перевод King James не очень правильно переводит, однако практически все современные переводы как раз переводят более правильно. «Великий Бог и Спаситель Иисус Христос». Это параллель тому, что сказано в 10 стихе. «Бог наш Спаситель». Иисус Христос есть Бог и наш Спаситель. Это мы ожидаем Его явления и Его славы. Он наш Бог и наш Спаситель. Между тем, мы с вами живем между этими двумя явлениями, между двумя пришествиями Христа. В конце 12 стиха Павел называет этот промежуток времени между двумя явлениями Христа настоящим веком, нынешним веком. Итак, он указывает нам на явление благодати, это историческое событие, воплощение Иисуса Христа, и в нынешнем веке Он хочет, чтобы мы жили по благодати, проявляя добродетели, связанные с благодатью, и Он хочет, чтобы мы в то же самое время с нетерпением ожидали будущего, когда мы ожидаем явления нашего Спасителя и Бога в Его полной благодати и славе. Иными словами, благодать имеет прошлое, настоящее и будущее измерение. Настоящее измерение благодати стоит в центре этого текста. Этот текст говорит главным образом о настоящем. Мы живем между двумя пришествиями. Благодать в это время вводит нас в школу. Нынешний век — это школа благодати. И я вижу здесь три главных урока, которым учат нас благодать. Это очень тяжелые уроки, потому что они противоречат естественным тенденциям нашей падшей плоти, и мы должны продолжать учить их каждый день. Вот эти уроки. Первый урок. Благодать учит нас отвергнуть дела плоти. Первый урок. Благодать учит нас отвергнуть дела плоти. Взгляните на 11-12 стихи. «Явилась благодать Бога, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Я хотел прокомментировать 11 стих, однако мы не можем долго на нем останавливаться. Очевидно, что этот текст не говорит, что благодать приносит спасение каждому человеку, который когда-либо жил или будет жить на земле. Нет, Христос говорил, что «широки врата, ведущие в погибель». И многие идут ими, входят ими. Христос постоянно предупреждает, что очень многим будет сказано в то время: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его». Таким образом, в послании к Титу 2 главе не может говориться об универсальном спасении, о всеобщем спасении. В переводе короля Иакова говорится: «Благодать Божья явилась всем людям». И я думаю, что, опять же, здесь большинство переводов правильно переводят. Спасение всем людям. Однако здесь не говорится об универсализме. В переводе ESV говорится «спасение для всех людей». И нужно обратить внимание на контекст, обратите внимание на союз «ибо». в начале стиха. Он связывает данный стих с предыдущим текстом. А что предшествует этому тексту? Перечисление разных категорий людей. Старцы, старицы, молодые женщины, молодые мужчины, рабы. И благодать Божия явилась, несущая спасение всем людям. Всем, в смысле, всем видам, всем вышеперечисленным. И она учит нас всех, отвергнуть нечестие и мирские похоти. И вот какой первый урок мы извлекаем из благодати. Вот первый урок, которому учит нас благодать, как наш учитель. Мы учимся говорить «нет» всякому нечестию и мирским похотям. Греческое слово обозначает «отвергать», «отказываться», и это очень сильное слово. «Отвергать». Возможно, это не такое сильное слово, как в некоторых других местах. «Умерщвлять» — Римлянам 8.13. «Умерщвляйте дела плоти» — Колоссянам 3.5. «Умертвите все мирское в вас» — Галатам 5.24. «Распять плоть с ее страстями и похотями». Однако смысл этого текста точно такой же — «отвергнуть всякое нечестие мирские похоти». Насколько сильно мы должны отвергать все это? Просто умертвите их. Уничтожьте их. И это первый урок, которому учит нас благодать. Вот в чем смысл покаяния. Это полное, безусловное отвержение и отказ от мирских дел и мирских желаний. Причем это не просто факультативное требование. То, что покаяние является чем-то факультативным, это ложь. Доктрина о том, что не нужно подчиняться господству Христа для спасения, характерна для старого диспенсационализма, это ложь. Однако она проникает в некоторые сегменты современного реформатского сообщества. Идея о том, что всякое требование к послушанию и всякий призыв к святости – это легализм, пиетизм, морализм, а поэтому всего этого следует избегать. Как если бы призывать людей к послушанию противоречило принципу благодати. И если вы знаете то, что происходило в евангельском дискурсе в настоящее время, вы знаете, что очень много дискуссий было по поводу тех же самых вопросов, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Например, на веб-сайте евангельской коалиции Кевин ДеЯнг и Тульян Чивиджиан довольно долго спорили в отношении того, что должно быть мотивом к послушанию. Действительно ли освящение уходит корнями в само Евангелие и в доктрину оправдания верой, или же основанием нашего освящения является союз со Христом? И мы все понимаем, я надеюсь, что освящение не происходит без человеческих усилий автоматическим образом. Однако в то же самое время мы понимаем, что уже не я живу, но Христос. И жизнь, которую я живу во плоти, я живу верою в Сына Божия. И так возникает вопрос, какую роль мои усилия играют в процессе освящения? И они очень долго обсуждали это. Кстати, очень плодотворная дискуссия, ее обязательно нужно прочитать. Потом на блоге Reformation 21 Уильям Иванс и Шон Лукас тоже сходным образом обсуждали многие аргументы. Они обсуждали такой вопрос, как заповеди Нового Завета, императивы, должны проповедоваться в свете обетования Евангелия, индикативов. Действительно ли будет законничеством подчеркивать императивы, не подчеркивая в большей степени индикативы? Действительно ли призыв к истинному благочестию укоренен в пиетизме? И что представляет собой более актуальную опасность, пиетизм или антиномианство? Я думаю, что с обеих сторон этой дискуссии были озвучены справедливые замечания. Я думаю, что это один из тех вопросов, в которых правильным ответом будет и то, и другое, а не либо то, либо другое. И законничество, и антиномианское либертарианство – это серьезные, смертельно опасные ошибки, которые искажают Евангелие. Мы должны их избегать. Если вы думаете, что любой призыв к святости является законничеством, то у вас серьезная проблема. С другой стороны, если вы думаете, что средством для исправления христианской жизни является просто в два раза больше работать для того, чтобы достичь святости своими силами, то у вас тоже проблема. У вас неправильный взгляд на благодать, если вы думаете, что благодать устраняет необходимость благодати. Или вы думаете, что благодать просто устраняет требования праведности ради того, чтобы просто простым образом, легким образом получить прощение, то у вас тоже неправильное представление благодати. Если вы думаете, что благодать избавляет нас от всяческих нравственных обязательств, то вы, скорее всего, вовсе не понимаете благодать. Современные евангельские верующие стали опасно восприимчивы и к законничеству, и к беззаконию, потому что у них неправильное и поверхностное понимание благодати. Очень часто во времена апостола Павла благодать была представляема многими учителями как разрешение на нечестие. И я думаю, что в современном христианском мире этот принцип благодать воспринимается как принцип, который устраняет нужду поступать праведно. Я думаю, что вы должны понимать, что благодать не устраняет необходимости в праведности и святости. И именно против этого возражает апостол Павел. Благодать Божья учит нас отвергнуть всякое нечестие. Этот урок противоречит распространенным представлениям о благодати. Благодать — это не просто какое-то сентиментальное представление о чем-то пассивном и позитивном. Нет, благодать сама по себе динамическая. Это незаслуженная милость, однако вдобавок к этому это могущественная сила. Своей благодатью Бог берет незаслуживающих ничего хорошего грешников, объединяет их со Христом, облекает их в праведность Христа, пробуждает их мертвые души, берет из их груди сердце каменное, дает им живое сердце и благословляет их всяким духовным благословением. Вот что я имею в виду, когда говорю, что благодать динамичная. Это большая сила. В то же самое время благодать производит в возрожденном сердце негативное исповедание, то есть отказ от нечестия и мирских похотей. Всякий аспект истинного покаяния мотивируется и приводится в движение благодатью. Человек, который не раскаялся в своих грехах, не принял благодать Божью. Вовсе. Мы часто говорим о неодолимой благодати. Мне очень нравится это выражение, потому что оно передает смысл, что благодать динамическая, а не пассивная. Однако эта фраза подвержена неправильному пониманию. Когда вы говорите, что благодать неодолимая, некоторые люди думают, что Бог заставляет нас, выкручивает нам руки и тянет нас, тащит против нашей воли ко Христу. Не это имеется в виду под неодолимой благодатью. Благодать неодолимая в том же самом смысле, в каком я нахожу свою жену, неодолимой. То есть не в том смысле, что она заставляет меня покориться ее воле. Она не делает этого, поверьте. Но это значит, что я настолько захвачен ее привлекательностью в позитивном смысле, что я нахожу ее неодолимой. Я не могу ей противиться. И точно таким же образом, и даже еще более глубоким образом, благодать, божественная благодать привлекает нас ко Христу. Она не заставляет нас, но привлекает. И если вы действительно привлечены ко Христу благодатью, если вы действительно любите Его, то вы будете ненавидеть все, что противно Ему. Именно таким образом вы будете отвергать всякое нечестие и мирские похоти. И я думаю, что это та самая истина, которую мы находим в Римлянам 2:4, где говорится, что Божья благодать ведет вас к покаянию. Знаменитые слова Мартина Лютера, который... Это первый из его 95 тезисов. Он говорил, когда Господь и Хозяин Иисус Христос сказал «покайтесь», Он призывал нас, чтобы вся жизнь верующего была жизнью покаяния. Мы отвергаем нечесть и мирские похоти ежедневно, и это благодать, если ее правильно понимать. Именно она наставляет нас жить жизнью покаяния с момента обращения ко Христу. Это был первый урок. Второй урок. Благодать учит нас культивировать плод Духа. Вторая половина 12 стиха. Грех учит нас жить целомудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке. Обратите внимание на три вот эти характеристики. Целомудренно, праведно, благочестиво. Первое слово «целомудренно», буквально переведенное с греческого, означает «здравость ума». Это умеренность, воздержание, трезво. Все эти идеи действительно заключены в этом слове. Самоконтроль — это тоже достаточно хороший синоним. Идея не в том, чтобы просто воздерживаться и вести умеренную жизнь, но это слово включает в себя мудрость, благоразумие, ясность ума. Это характеристика, которая приносит прежде всего преимущество и благословение человеку, который ей обладает. Второй термин — «праведно». Это слово описывает ту добродетель, которая определяет наши отношения с другими людьми. Великий баптистский богослов Джон Гилл говорил, что это слово означает «жить праведно среди людей», значит, правильно относиться к человеку согласно законам справедливости и праведности. Гилл дальше продолжает определять этот термин, описывать этот термин. Мы продолжим дальше. Это слово в контексте указывает на то, как мы живем. В частности, оно делает упор на том, как мы относимся с другими людьми. И третий термин, благочестиво, говорит о том, как мы должны относиться к Богу. Таким образом, благодать учит нас правильно относиться к себе, к ближним и к Богу. Третье слово «благочестиво» — это прилагательное, которое обозначает хорошую, уважительную жизнь. Это слово противоположно «асебия», то есть «нечестие», а это «эусебия». Благочестие. Благодать учит нас отвергнуть всякое нечестие и жить благочестиво. Сказать то же самое простыми словами. Апостол Павел не описывает Титу какую-то сложную и таинственную идею. Напротив, благодать, истинная библейская благодать, а не подозрительные современные евангельские заменители. Благодать Господа Иисуса Христа учит нас отвергнуть дела плоти и культивировать плод Святого Духа. Тому же самому Павел учит в Галатам 5 главе. «Если вы водимы Духом, то вы не под законом». Конечно, верующие не под законом. И то, что апостол Павел говорит в этом тексте, в Галатам 5 главе, он показывает ясный контраст между делами плоти под рабством закона и делами Духа Святого, с другой стороны, в свободе благодати. Заметьте, единственное, что производит наша падшая плоть, это извращенные дела. Однако работа Духа Святого в нашем сердце называется плодом. Плод — это результат жизни. Это не какое-то дело. И плод Духа Святого праведен. Дела плоти известны, аморальность, нечистота и так далее. Он называет все эти дела. И это то же самое, что призывает нас послание к Титу отвергнуть нечестие и мирские похоти. А вот что мы должны культивировать. Плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И опять же, заметьте, чем он заканчивает этот список. Против таких нет закона. Опять, благодать и закон различны, однако они не рассогласованы. И Павел продолжает в Галатам 5 главе 24 стихе. «Те, кто принадлежат Иисусу Христу, распяли плоть со страстями и похотями». Иными словами, мы, как христиане, должны характеризоваться именно этим. Мы отвергаем дела плоти. И заметьте, благодать, а не закон – научает нас и мотивирует нас и дает нам силу это сделать. В то же самое время благодать учит нас культивировать плод Духа. Итак, первый и второй уроки, которым мы учимся в школе благодати, отвергнуть дела плоти и культивировать плод Духа. А теперь третий урок – ожидать блаженства вечности. Вот ключевое различие между законом и благодатью. Любой благомысленный, честный, верующий, поклоняющийся Богу, понимает, что закон приводит к страху, потому что мы грешники, а закон относится к грешнику без милости. Однако благодать наполняет нас ожиданием вечных благословений. Взгляните на 13 стих. «Ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Итак, эсхатология благодати отличается от эсхатологии закона. В то время как закон объявляет суд и обещает вечное возмездие, благодать произносит благословение и обещает вечную награду. Благодать учит нас жить во свете этой надежды. И все уроки, которым учит нас благодать, побуждают нас к святости. Ненависть и неправедность, грех, который, долг наш перед Христом и Его праведностью, и награда, которая обещана нам в вечности, все это побуждает нас отвергнуть нечестие и мирские похоти и жить целомудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке. В 14 стихе Павел говорит, «Который отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный». Какой? Ревностный к добрым делам. Не говорите мне, что быть ревностным о добрых делах значит быть законником. И не говорите мне, что благодать исключает добрые дела. Нет, ревность о добрых делах – это окончательная цель благодати. Помните, пожалуйста, что в этом тексте мы находим все три времени – прошлое, настоящее, будущее. И во всех аспектах, кроме одного, уроки благодати полностью согласуются с законом. Они говорят одно и то же. И благодать, и закон говорят, что мы должны отвергнуть нечестие и мирские похоти. И закон, и благодать говорят, что мы должны жить целомудренно, праведно и благочестиво в нынешнем веке. И закон, и благодать смиряют нас и показывают нам добродетель воздержания и самоконтроля. И благодать, и закон учат нас, что мы должны жить праведно и любить ближнего, как самого себя. И закон, и благодать учат нас любить Господа, Бога всем душой, сердцем и разумением, и силою своею. Во всех аспектах благодать согласуется с заповедями и повелениями вечного нравственного закона Божьего. Так что не принимайте той идеи, что закон и благодать противоречат друг другу. Однако есть одно существенное различие между законом и благодатью, и разница между ними заключается в третьем уроке. Закон провозглашает нам суд, потому что мы не можем в совершенстве повиноваться Богу, а благодать дает нам и силу, и желание повиноваться Богу. И именно это говорится Филиппийцам 2:13. Именно Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Таким образом, желание и энергия для послушания – это Божий благой дар, поэтому закон и благодать согласны друг с другом, и то, и другое призывает нас к святости. Однако закон осуждает нас за наши ошибки и за те случаи, когда мы оступаемся, а благодать излечивает наши ошибки. Закон не может дать жизнь, он только убивает. Как сказано во 2 Коринфянам 3:6, буква убивает, а дух животворит. Мы спасены через освящение Духа, согласно 2 Фессалоникийцам 2:13. И благодатное действие Духа Святого в наших сердцах гарантирует наше освящение. И это самый большой дар, который дает нам благодать. Взгляните на Римлянам 8:3-4. Бог совершил то, что закон, ослабленный плотью, не мог совершить. Он послал своего сына в подобие плоти греховной. Он во плоти осудил грех. И что, тем самым он устранил нравственные повеления закона? Нет. Для того, чтобы праведные требования закона исполнились в нас, которые поступают не по плоти, а по духу. И разница между законом и благодатью связана не столько с заповедями или с нравственным содержимым закона. Благодать устраняет и направляет вспять не требования закона, а проклятие закона. Как говорит апостол Павел в Галатам 3:6, так что же закон противоречит обетованиям Божьим? Никак нет. Ибо если бы дан был закон, который мог бы животворить, то праведность была бы от закона. Галата 3:21. Проблема закона была в том, что мы были не способны, да и не хотели жить и хотеть ради Божьего благоволения. И благодать исправляет это. Какой результат? 14 стих. Чтобы мы были избавлены от беззакония, и чтобы Он очистил для Христа людей, ревностных к добрым делам. И в этом нет абсолютно ничего законнического. 15 стих. «Говори это, увещай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тобой». Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, и мы признаемся, что в наших сердцах есть тенденция к законничеству, есть тенденция также и к беззаконию. Но пусть благодать проникнет в наши сердца и в наше служение, и особенно в служение проповеди. Во имя Христа. Аминь. Большое спасибо, Фил. Замечательная сессия. И, кажется, микрофон мне забыли включить. Ага, да, продолжаем. Хорошо, замечательно. Спасибо, Фил. Первое спасибо — это было между нами. А теперь все остальные знают, что я благодарен. Итак, позвольте сделать несколько объявлений. Следующая сессия начнется в 10:45. И если вы пройдете мимо магазина книжного, вы узнаете, что там есть новая книга, написанная Марком Дейвером, о церкви. Может быть,